Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня высокопоставленные активисты Комитета защиты журналистов поделились с коллегами информацией, полученной от следственных органов в Москве, о причастности к убийству Анны Политковской чеченских милиционеров. Российские чиновники категорически опровергают любые ссылки иностранцев на официальные источники. Правдоподобность прозвучавшей версии обсуждаем с Русланом Мартаговым, чеченским публицистом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор». Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Доверяете ли вы вот информации, прозвучавшей от западных журналистов из Комитета защиты журналистов?
Но я думаю, что в силу своей профессиональности они не могли на пустом месте выдать такую информацию. Это раз. Но я думаю, что у них есть какие-то основания так говорить. И очень уверен в том, что официальные наши власти никогда эту информацию пока что не подтвердят. Даже если она есть.
А кого российские вот функционеры могли в беседе с западными журналистами называть чеченскими милиционерами?
Ну, естественно, кто у нас чеченские милиционеры? Это вообще милиционеры, это так немножко с натяжкой сказано. Это чеченские законные вооруженные, извините, формирования, которые сегодня находятся вот в республике и количеством достигают уже где-то 16-18 тысяч человек.
Это вот те структуры, которые участвуют вот в криминальных разборках, вот в Ленинградской области приезжали они в Карелию.
Ну да, это можно сказать, это все одно и то же.
Олег Панфилов, генеральный секретарь Центра экстремальной журналистики, правозащитник, счел убийство Политковской предупреждением другим журналистам.
Я очень боялся, что убийство Политковской действительно станет причиной для того, чтобы те оставшиеся журналисты, которые себя считают независимыми, которые до сих пор продолжают выполнять свой профессиональный долг, испугаются. И Рамзан Кадыров ей говорил о том, что он недоволен ее публикациями, он ей угрожал в том самом последнем интервью, которую он дал Ане Политковской, по-моему, за полтора года до того, как ее убили. Поэтому она представляла реальную угрозу для той чеченской власти, которая продолжает традиции похищения людей и издевательства над собственным народом.
Я думаю, что для Рамзана Кадырова лично Аня Политковская, она никакой угрозы не представляла. Вы понимаете, можно говорить правду, можно кричать правдивые слова только там, где тебя слышат, и там, где реагируют на правду. Но у нас же, понимаете, у нас власть абсолютно глухая. Она вас просто не слышит. Но есть вот другой момент. Вы понимаете, дать всю полноту власти, и конституционную, и законодательную, и исполнительную, я не знаю еще какую, военную, финансовую, и все дать в руки одного молодого человека, неопытного, скажем, хотя бы по жизненному своему стажу, это чревато очень негативными последствиями. Вот просто представьте себе такую картину. Вот я сижу, и мне говорят, вот, а тебе опять Аня написала вот такие-такие нехорошие вещи. Я говорю, да, ну надоело она мне, когда меня от нее избавят. Здесь же у меня рядом находится какой-то доброход, не в меру такой усердный. Он думает, дай-ка я ему сделаю подарок ко дню рождения. И делает такой подарок. Понимаете, вот в стране, где вся полнота власти в руках одного человека, возможно все. Поэтому, вот когда заявили эти журналисты, что след идет к чеченским милиционерам, я еще раз повторяю, на сегодняшний день нет никаких оснований у меня говорить, либо это так, либо это не так, потому что это все, в конце концов, прерогатива следствия. Это, прокуратура должна с этим разбираться. Но вот чисто так вот, по-житейски, вот, может быть, даже по-обывательски, немного рассуждая, я говорю, что если создастся такая ситуация, то очень много оснований говорить, что это действительно имеет место. Потому что в Чечне мы столкнулись с какой-то я бы сказал, ну, сатрапии, что ли, или с монархией какой-то, вот, узаконенной и поддерживаемой отсюда.
Но, тем не менее, по материалам статьи Анны Политковской было возбуждено немало уголовных дел, и многие как раз силовики, ну, даже, может быть, из федеральных войск, поплатились своими погонами, иногда свободой.
Вы понимаете, в чем дело? Говорит, что это было только по материалам Ани Политковской, я бы не стал так. Вот единственное, я знаю случай, когда по материалу Ани Политковской, действительно, когда это было такое запальное, скажем так, творчество ее, это вот тот ханты-мансийский ОМОН и Лапин, такой вот, кадет позывной. В остальных случаях я вам скажу, что дело уже было на грани возбуждения, дела были уже переданы вот следственные органы. Ну, то, что она дала публичность этим делам, это, конечно, ее заслуга тоже. Но я еще раз повторяю, даже по тому же Лапину, отец вот этого вот Мурдалова, он уже добивался, значит, возбуждения дел. Но, опять же говорю, спасибо Ане, что она так писала. Да, земля и пухом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что правдоподобность версии о причастности к убийству Анны Политковской чеченских милиционеров, озвученной сегодня активистами Комитета защиты журналистов, обсуждаем с Русланом Мартаговым, чеченским публицистом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор». Валерия Новодворская, журналист, лидер партии «Демократический союз», убедилась в излишней доверчивости западных коллег.
Западные коллеги узнали только часть правды. Они не представляют себе, насколько управляема эта страна и насколько здесь все решения принимаются на самом верху. Не дальше Лубянки, или Кремля, или того и другого вместе. Поэтому, конечно, никто не будет проводить никакое следствие. Но кто заказчик? Кому на самом деле мешала Аня? Информации из Чечни больше не поступает. То есть задание выполнено. Только у нее были эти контакты, только у нее были связи такого рода. И она могла каждый день опровергать ту ложь, которую изрекает власть по поводу стабилизации в Чечне.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что версию о причастности чеченских милиционеров к убийству Анны Политковской обсуждаем с Русланом Мартаговым, чеченским публицистом.
Я думаю, Валерия Ильинична права в одном. Если имеет место быть в этом деле действительно чеченский след, то нынешние власти России никогда не пойдут на то, чтобы раскрыть это дело. Не пойдут только по одной простой причине. След, который ведет Грозный, он сегодня проходит через приемную Путина. Если раскрывать полностью этот след, я еще раз повторяю, если это дело действительно имеет место быть, то это значит обвинение выдвигать непосредственно против президента Российской Федерации.
Слушаем вопрос от радиослушателя из Санкт-Петербурга Александра.
Алло, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Селинский, 38 лет. Я неспроста указал свой возраст. Я являюсь... Давайте вернемся на 12 лет назад, потому что я являюсь однокашником Максима Шабалина. Вот. Кому он тогда мешал тогда, в 95-м году?
Питерский журналист.
А еще более трагично.
Встречался с Максимом, и с ним был еще один его товарищ. Я так понял, что вы говорите о питерских журналистах, которые приехали в то время в Знаменское, где я с ними встречался. И оттуда они от меня поехали в Грозный. К сожалению, я не знаю дальнейшую их судьбу. Но вот вы спрашиваете, кому они мешали. Вы знаете, правда мешает очень многим. Правда мешает тем же генералам. Правда мешает тем же некоторым из числа правозащитников. Правда мешала тем же боевикам. Понимаете, очень много людей, которым не нужна правда. Либо нужна правда, которую можно нагибать в ту или иную сторону. Я думаю, что, к сожалению, Максим, его товарищ, вот не помню его имени, они просто оказались жертвой вот этого факта.
Слушаем москвичку Светлану.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я хотела выступить по какому поводу? Значит, приемник сейчас отодвину. Дело в том, что вот мне действительно немножко непонятно, столько шуму. Вот я согласна с президентом, что такого определенного угрозы, и в смысле такой вот значимости Анна Политковская, она не представляла для вообще среди российских журналистов. На Западе, может быть, как-то она известна, но всегда она с какой-то экзальтированностью, с какой-то немножко даже истероидностью вот это все описывала. Вполне возможно, что чеченцам это не нравилось. А то, что там вот вы считаете какой-то такая монархия, ну это же восточные люди, в смысле южные люди, и там совершенно другой уклад. Им...
Вы знаете, вот о стереотипах, вбитых вот в общественное сознание, вот очень хорошо сказала недавно уважаемая журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Она сказала, что Рамзан Кадыров – это удача господина Путина. Почему удача? Потому что Рамзан Кадыров убивает, и, как она сказала, целыми родами. Но, говорит, в Чечне без этого нельзя. То есть все люди как люди. Кстати, чеченцы – это европейцы. Все люди как люди, но вот одни только чеченцы, они не понимают, вот языка логики, языка разума, вот. У них чуть что, сразу кинжал и резим башка. Вот понимаете, какой стереотип она сложился. И этот стереотип для власти очень удобен. Что же касается того, что была ли опасна или нет Анна Степановна Политковская, скажу вам одну вещь. Я еще раз повторяю. О правде можно говорить только тогда, когда тебя слышат. Аню власть не слышала в упор. Понимаете, она ее не слышала. Мешала ли Аня власти? Да, она мешала. Но теперь, когда... Давайте доказывать еще обратное. Когда господин Путин говорит, что нет, она не мешала, ее гибель, наоборот, для нас явилась ударом, то позволю себе спросить, для чего тогда, пристегивать к этому делу того же Березовского и Невзлина? Понимаете, для них же было наоборот выгодно, что была такая журналистка, которая, если она являлась ихним рупором, то она была бы рупором. И живой бы она для них была более ценной. Поэтому, знаете, тут очень много нестыковок, нелогичностей много.
Депутат Государственной Думы Геннадий Кутков, бывший офицер КГБ, испытывает профессиональные сомнения.
То, что убийство Политковской носит характер... сведение счетов или отомщения, это совершенно очевидно. Именно ли это чеченские милиционеры могли сделать? У меня, например, большие на этот счет сомнения. Я думаю, что это некие люди, которым она очень сильно помешала. Если предположить, что это версия чеченских милиционеров, то они должны, безусловно, тогда действовать по некому наущению или заданию окружения самого Кадырова, что можно было сделать на их месте уже очень давно. Ну, словом говоря, конечно, я бы не стал торопиться с выводами, дождался бы результатов все-таки более-менее внятных и понятных, и тогда бы можно было что-то уже говорить.
Я думаю, что Геннадий Гудков прав. Дело в том, что в любом случае мы должны дожидаться, выводов следственной группы, генпрокуратуры. Но вот же не задача-то в чем. А будут ли эти следствия, правильными? Будут ли вот эти вот выводы действительными и основаны на фактическом материале? Дело в том, что я еще раз повторяю, я очень в этом сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Почему я сомневаюсь? Я уже говорил об этом. Сомневаюсь только по одной простой причине. В любом случае, какой бы след здесь ни был, виновата власть. Власть сегодняшняя сделает все, что угодно, чтобы отвести от себя это подозрение. И для власти сегодня очень удобно будет назвать, опять же повторяю, какого-нибудь забугорного нашего деятеля и записного оппозиционера того же Березовского. Для нее это будет выгодно. Я боюсь, просто боюсь, что следствие пойдет именно по этому пути, потому что у нас следствие всегда... выводы следствия вот, в последнее время по таким громким убийствам бывают какие-то вот, политически выгодными или невыгодными.
А настораживает ли вас, что вот убийство Андрея Козлова, зампреда Центробанка, которое было совершено 3 неделями ранее, чем убийство Анны Политковской, уже достигло таких результатов? Технология была та же. 3 сообщников, которые переговаривались по сотовым телефонам, их уже всех вычислили и арестовали. А по убийству Анны Политковской таких успехов нет.
Вот в том-то и дело, понимаете, потому что убийство Козлова, это все-таки, понимаете, это деньги, это чистые деньги. Но убийство Политковского, это все-таки политика, понимаете, там денег нет. И там, где есть деньги, там, ну, гораздо, наверное, легче найти концы, найти исполнителей, заказчиков, но там, где политика, мы начинаем такие авгиевы конюшни разгребать, что мало не покажется.
Слушаем вопрос от москвича Дмитрия.
Здравствуйте,
господа. Добрый
вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Первым делом, конечно, Царство Небесное Ане, пусть земля ей будет пухом. А теперь 3 момента, на которых хотел бы остановиться. Момент первый. Если бы эта власть, которая сегодня засела в Кремле, была немножечко более дальновидной, не страдала бы уже определенным комплексом мании величия, не боюсь этого слова, то для нее выдвинутая версия, которая вполне правдоподобна и имеет право на существование, рассматривалась бы как довольно-таки безболезненная, которую можно, в конце концов, в крайнем для этой власти случае, использовать с наименьшей для себя кровью. Однако эта власть в каком-то упоении кровью своих оппонентов, уже в прямом смысле этого слова, отказывается от какого-либо разумного компромисса, даже в рамках того, что называется realpolitik, довольно циничные, но реально существующие вещи. Это первое, что хотел сказать. Второе, по поводу убийства Андрея Козлова, которое получило довольно-таки неожиданное развитие. Это общеизвестное письмо Френкеля, опубликованное в «Коммерсанте», и сегодняшний вчерашний комментарий к нему в «Новой» Юлии Латыниной. Без относительно к тому, что побудило Френкеля к публикации данного письма? Является ли оно, утверждает прокуратура, фальшью, выдумкой или имеет под собой основания? Френкель безошибочно угадал ахиллесову пяту любого тоталитарного режима. Этот режим основывается на всевластии одной персоны. Не является смертным преступлением при таком режиме ни коррупция, ни массовые убийства, ни что-либо еще общеуголовно наказуемое. Общеуголовно наказуемым при таком режиме.
Да, Дмитрий, ну достаточно уже и сказанного.
Ну, я думаю, что он поставил диагноз, то наш этот собеседник поставил диагноз нынешнему режиму. Как говорится, без комментариев. То, что есть, то есть.
Ну да, тут пытается сравнить, что Френкель тоже попытался выступать в роли публициста. И его вот в этом качестве как раз и
вы знаете,
обезвредили.
Когда количество денег переходит в какие-то разумные пределы, это количество денег всегда оборачивается политикой. Поэтому, наверное, Френкель тоже что-то задел нехорошее.
Слушаем москвича Олега.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А не является ли это странное, тут же опровергнутое и похожее на дезу сообщение, просто дымовой завесой в период дебатов в ПАСЕ? Кстати, про газ они там говорят. А будут они про убийство журналиста говорить? Ведь еще 2 за время их сессии убили.
Да, вот в ближайшие дни на сессии ПАСЕ в Страсбурге будет поднят вопрос о трагедиях с российскими журналистами.
Я думаю тоже, что этот вопрос будет поднят, потому что, понимаете, живя на такой вот маленькой планете Земля, ни в коем случае нельзя делать вид, что если где-то что-то происходит, что я могу от этого спрятаться. Если где-то взращивают террор, что он завтра меня не коснется. Если где-то убивают журналистов, что это завтра не будет у тебя дома. Я думаю, что европейские лидеры и европейская общественность, это все-таки уже, ну, дошло до них это.
Да, вот вчера по BBC показали фильмы об убийстве Литвиненко. И они идут, конечно, вразрез с предлагаемой российскими спецслужбами версии, куда пытались приплести Ахмеда Закаева. Как вы вот относитесь к такой ситуации?
Ну, знаете, приписывать смерть Литвиненко Ахмеду Закаеву, ну, это... По-моему, это ни в какие ворота просто не лезет. Литвиненко для этих ичкерийцев, ну, которых представляет Ахмед Закаев, это была, ну, просто находка, кладезь. Поэтому они-то его и должны были беречь. И они-то меньше всего были заинтересованы в его гибели.
Слушаем Евгения Александровича, радиослушатели из Тульской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я думаю, что только наивные люди могут верить заявлениям Рамзана Кадырова и представителям Министерства иностранных дел о том, что милиционеры непричастны и так далее. Это покажет следствие. Пока мы не можем точно обвинять никого. А почему я говорю не о доверии? Потому что после убийства Индарбиева и отец Рамзана Кадырова, ныне тоже покойный, и Министерство иностранных дел говорили о том, что наши спецслужбы к этому непричастны. У меня вопрос к Руслану. Руслан, как вы относитесь к словам нашего президента о том, что в убийстве были заинтересованы правозащитники, что у них есть такая информация? Спасибо.
Ну, вы знаете, вот, во-первых, позволю себе отметить очень верное замечание насчет убийства Зелимхана Яндарбиева, потому что ситуация зеркально повторилась с этими опровержениями, да нет, никогда мы на такое не способны. Ну, а в отношении того, что, значит, заинтересованы правозащитники, ну, знаете, есть такая хорошая русская пословица «с больной головы на здоровую». С таким же успехом в этом убийстве можно обвинить каких-то зеленых человечков с летающей тарелкой. Ну, просто, как говорится, слов нету. Глупость очевидная. И глупость, я бы сказал, такая вот злокачественная и злонамеренная. Потому что на сегодняшний день у нас идет вот это вот тихое такое удушение свободы слова, прессы. И это все в этом русле.
Напомню, что новую версию убийства Анны Политковской обсуждаем с политологом Русланом Мартаговым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Члены комитета утверждают, что об этом им сказали в МИДе России. МИД и Генпрокуратура эту информацию опровергают. Верховный суд России признал законной ликвидацию Нижегородского общества Российской Чеченской дружбы, отклонив жалобу его руководителя Станислава Дмитриевского. Дмитриевский был в прошлом году приговорен к 2 годам условно за публикацию обращений лидеров чеченских сепаратистов. В городе Кушва, Свердловская область, при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством уроженца Грузии. Российский посол Вячеслав Коваленко вернулся в Тбилиси. Союз правых сил снят с выборов парламент Дагестана по решению местной избирательной комиссии. Комиссия Европейского парламента одобрила документ об участии ряда стран Европы в секретных операциях ЦРУ США. В документе говорится, в частности, что власти Великобритании, Польши, Германии и Италии знали о полетах самолетов ЦРУ, перевозивших подозреваемых в терроризме. Президенту Израиля Моше Катсаву может быть официально предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах. Генеральный прокурор Израиля считает возможным предъявить президенту эти обвинения. Катсав отвергает все обвинения. В Стамбуле десятки тысяч людей приняли участие в похоронах известного армянского журналиста Гранта Динка, убитого в пятницу. Динк был известен статьями о геноциде армян в Османской империи, за что неоднократно привлекался к суду. В Ливане объявлено о начале всеобщей забастовки. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что информацию Комитета защиты журналистов о причастности чеченских милиционеров к убийству Анны Политковской, полученную в российском МИДе, обсуждаем с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор». Леонид Велихов, замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно», видит случившимся след эскадронов смерти.
Версия чеченских милиционеров, мне кажется, трудно назвать ни правдоподобной, ни неправдоподобной, потому что то, что происходит сегодня в Чечне, и кто там называется милиционерами, совершенно непонятно. Так что я вполне могу допустить, что это какие-то люди близкие или прямо принадлежащие каким-нибудь таким эскадронам смерти имени Рамзана Кадырова. В этом смысле эта версия вполне мне представляется правдоподобной. А если ее не обнародовать, то чему это, собственно говоря, поможет? Вот ее обнародовали, и задача прессы в этом и состоит. Не чего-то там по согласованию со сливающей стороной выдать так называемый слик, то, чем занимается современная российская журналистика, или же у кого-то что-то там подсмотреть на столе, или сцапать какую-то бумагу и потом ее огласить. Ни то, ни другое не входит, как мне кажется, в задачи прессы. А вот здесь пресса получила информацию и тут же поделилась с ней обществом. Так и действует нормальная пресса в нормальном обществе.
А пресса в нормальном обществе так действует. У нас как-то, ну, одна из сторон не совсем нормальная. Вы понимаете, вот вся трагедия в том, что вот на сегодняшний день, когда вот я чеченец, и когда на сегодняшний день говорят, что вот чеченский след, чеченская версия, сложилась такая ситуация, что это выглядит очень правдоподобно, понимаете? Но я еще раз говорю, давайте дождемся результатов следствия. Но почему это выглядит правдоподобно? Да потому что есть все основания так думать. Есть эти пресловутые эскадроны смерти, есть эти убийства, есть эти какие-то бессудные казни. Но это же есть все. Но давайте тогда называть вину, но что в этом чеченцы виноваты или Рамзан Кадыров виноват? Да нет уже, если называть вещи своими именами, то в этом виноват Кремль. В этом виноват господин Путин, который создал и поддерживает такую ситуацию. Я думаю, это было бы более правильным и более честным так говорить.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я хотел бы сказать, что поражает отношение общества. Вы посмотрите, что было на Украине. Да даже сейчас, вот сегодня, что происходит в Турции, убили как бы враждебного, там, ну, чужеродного журналиста-армянина, который всю страну там тормошил. И то люди выходят, турки, и поминают, и требуют, и все. У нас и фотографии есть этого убийцы, показывали, камерами запечатлены, все есть, но ничего нет. Рядом возле путинского сортира убили подполковника ФСБ из Чечни, командира отряда, на глазах у всех. Он числился свидетелем, приехал искать правды, но его убили, и никто не ищет, и я ничего не слышу. Как там разбирательство? Что вы об этом скажете? Спасибо.
Вы знаете, это было, я бы вам сказал, такое узаконенное убийство. Ведь этот человек, этот Мавлади Байсаров, приходил в прокуратуру, приходил в Госдуму. Да если вы хотели бы его взять, то вы могли бы там взять или в любом другом месте. Но это, я еще раз повторяю, узаконенное убийство. Поэтому, еще раз повторяю, именно поэтому есть у журналистов и просто у наблюдателей есть много оснований, к сожалению, говорить о том, что чеченская версия на сегодняшний день для генпрокуратуры является даже рабочей версией. Не просто какой-то версией одной из многих, а именно рабочей.
Слушаю москвича Магомеда.
Доброй ночи, Владимир.
Здравствуйте.
Ассаламу алейкум, Руслан.
Ва-алейкум салам.
У меня вопрос такой вот. Предыдущий звонящий вам, извините, Владимир, у меня там два момента по поводу нормальной прессы, нормального общества. Это это, знаете, ангажированный дальтоник, так может такое сказать. У меня вот, знаете, как у Максима Галкина, там вот по поводу посла в Киеве, говорит, я там не посол, я там на кране сижу. Один «Газпром» здесь, а вторая нога строится «Газпрома» в Питере. И эти люди очень глубоко заблуждаются в том, что они имеют такие деньги, и внизу, вниз никуда не смотря, и что у нас все в порядке. Спасибо.
Я так думаю, что это все-таки был какой-то всплеск эмоций все-таки. Очень правильных, я бы сказал, очень честных. Да, действительно, на сегодняшний день власть, она людей считает, ну, вот мое такое ощущение, что она считает людей какими-то вот муравьями или букашками, которые вот просто ползают там по земле и иногда мешают просто своим видом, вот своими какими-то стонами, воплями. Вы понимаете, у нас власть какая-то стала вот, ну, как бы сказать, антилюдская, что ли. Вот, ну, абсолютно такая вот антилюдская. И вообще, что эту власть связывается вот с этой вот территорией, которую мы называем Российской Федерацией? Деньги у них за бугром, недвижимость у них там же, счета все там же. Здесь только у них территория свободной охоты. Понимаете, вот это ощущение, я думаю, оно сегодня... У большинства людей, я думаю, что я не ошибаюсь, когда так говорю.
Да, вот вы уповаете на выводы следствия. Можно напомнить случай с убийством Ларисы Юдиной, это главный редактор газеты «Свободная Калмыкия». И тогда не следствие нашло убийц, а сами жители и листы нашли фотографии вот этого места, номер машины, привели в милицию этих двух злоумышленников. Они оказались бы сотрудниками администрации президента Илюмжинова. Так что общество далеко не пассивное. Это именно подобный же случай.
Вы знаете, вот этим людям, которые так поступили, ну, я очень благодарен. Но не забывайте, что в свое время и чеченцы точно так же поступали. Когда они воевали против сепаратизма, воевали против того, чтобы не было этих войн, потому что они говорили, что режим Дудаева приводит к этим войнам. Не забывайте, что и среди чеченцев таких очень много, я бы сказал, даже большинство. Но почему-то, я еще раз повторяю, власть делает ставку на криминальное меньшинство. Значит, это и так надо.
Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов гордится своим знакомством с Анной Политковской.
На самом деле о том, о чем писала Анна, знали все. И вот тут начинается интересное. Анна, в отличие от этих всех, которые знали, включая и меня, занимался, как мне казалось, более серьезными делами, непростыми людьми, об этом писала. Писала отважно, писала последовательно. И вот сам факт, что Анна, зная вроде бы не больше других, имела больше сострадания и больше мужества, да, это было серьезной болью у правящего в Чечне режима. Я не стал бы журналистов выделять из череды опасных профессий и не стал бы их унижать предположением того, что смерть Политковской хоть как-то остановит. Тех, кого такие события могли остановить, давным-давно остановились. Более того, они даже никогда не начинали двигаться, по-моему.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я думаю, что Вадим абсолютно прав. Те, кто испугался, те, кто готов был испугаться, тот, кто готов был отступить, они давно отступили, они давно испугались, они давно по норкам сидят, одни по норкам, другие на хлебных местах и пишут, и говорят только то, что от них требует. Журналисты, понимаете, как... Вы понимаете, вообще людей не запугать. Вот бульдозер, когда копает какую-то яму, если, не дай бог, там машинист неопытный за рулем, если этот ковш он опускает слишком глубоко в землю, сопротивление нарастает. Я думаю, или, может быть, не хочется так верить, но я думаю, что и в обществе нарастает сопротивление вот всей той несправедливости, всему тому негативному, что мы видим и что связано с этой властью.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушательницы Розы.
Добрый вечер. Руслан Сюрибекова. Хотелось бы сказать, что Рамзан Кадыров может позволить себе все убивать людей, так как он не человек, а дьявол в человеческом облике. Пока Путин будет у власти, Рамзан Кадыров и весь его род будет делать, что им скажет Путин, и им все сойдет с рук. Сколько веревка не виться, а конец все же придет. А вопрос у меня такой. Кто из вас лучше нас знает рода Кадырова? Спасибо большое, Олег
Владимирович. Вы понимаете, Роза, ну вот в эфире мы не можем называть вот такими эпитетами, которыми вы его наградили. Но в любом случае, понимаете, вы сказали, конец всегда придет. Да, действительно, вот история, она учит людей умных, понимаете, а вот тиранов, диктаторов история никогда ничему не учила и не может научить. Сиюминутность этой власти для них затмевает все. Они просто не дают себе отчета в том, ну почему именно меня выбрали и поставили, за что, по каким критериям. Почему, несмотря на все вот эту, на всю критику в адрес Путина и со стороны российской общественности, со стороны тех же силовых структур, со стороны международной общественности, меня держат? Они, понимаете, они не думают об этом. Они не думают, что их поставили, как знаете, как вот материал разового использования. Завтра их не будет. Но, опять же повторяю, их просто не будет. А страдать из-за всего этого придется нам, чеченцам, в частности, и российскому обществу в целом, к сожалению.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пару замечаний. Первое. Оправдались самые худшие ожидания в самом начале Второй Чеченской войны. То, что все вот эти ужасы, которые там творились, будут потом распространяться на Россию. Мы это наблюдаем сейчас. Второе. Взрывы на Пушкинской, на Гурьяново и прочие вот такие же, опять же, события всегда сначала приписывались чеченцам. И неизменно они оказывались неверными. И здесь с самой Поляковской то же самое. Вопрос такой, может быть, не совсем жестко связан, тем не менее. Была интереснейшая статья, интервью Николая Злобина о сильнейших конфликтах между внутри властной группировки. Если можно что-нибудь сказать по этому поводу. Спасибо.
Николай Злобин – это живущий в Вашингтоне российский политолог. Но он интересно пишет, у нас иногда выступает в передаче.
К сожалению, я не могу об этом ничего сказать, мы просто не владею этим материалом.
А то, что к чеченцам приписывали всегда,
Что к чеченцам, вы знаете, для наших слушателей я напомню одну историческую, параллель историческую. Во времена Кавказской войны, как известно, был такой былинный герой, в кавычках, имам Шамиль, который призывал, всех чеченцев и вообще всех правоверных, воевать с русскими до победного конца. В то же время был шейх Кунт Хаджи, который призывал жить с русскими в мире. Говорил, что русские не являются вам врагами, ни вам, ни вашей вере. И чем же закончили оба человека, Имам Шамиль получил чин генерала-аншефа, трехэтажный особняк Калуги, парадный выезд, всем его дети мужского пола, дворянские звания, и он также получил свободный выезд во все страны. Выехав в Мекку и Медину, там он умер. Его похоронили рядом с дядей пророка. Так вот, 13 лет спустя после его смерти правоверные мусульмане разбили к чертовой матери, извините за это выражение, его надгробный камень и разровняли могилу с землей. Потому что они поняли, на кого он работал и что он сделал для ислама и для чеченцев. В то же время Кунт Хаджи, который призывал к миру с русскими, царскими властями был сослан в ссылку в Новгородскую губернию, где и умер Устюжанский, или город такой со странным названием. Почему я говорю параллель? На сегодняшний день у нас в Чечне есть род Арсановых. Так вот, эти Арсановы, когда Дудаев пришел к власти, они призывали, убрать этого Дудаева, жить в мире с Россией. Кстати, это же говорил и кремлинолог Авторханов. Если вы знаете. Что сделали с Арсановым? Арсановых выгнали отовсюду. Но тех, кто воевал против России, сегодня поставили у власти, сегодня наградили орденами, медалями и прочими властными полномочиями. Вот им параллель. Чем кончилось то, мы знаем. Я думаю, что и сегодняшняя ситуация ведет к тому, что эта война, к сожалению, имеет продолжение в обозримом и дальнейшем будущем.
Игорь Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов России, возмущен официальным лицемерием.
Президент страны говорит о том, что он имеет достоверную информацию о том, кто убил Политковского. Тогда возникает вопрос, а почему его первым тогда не допросила Генеральная прокуратура? То есть вот это отсутствие ответственности за свои слова, это сегодня фирменный стиль российской власти. Почему не убили, например, Боба Вудварда и его коллегу, которые фактически создали Уотергейт и сняли президента США Никсона? Потому что таких Бобов Вудвардов в Соединенных Штатах Америки чертова куча. В России на всю Калмыкию была одна Лариса Юдина. На всю Россию, что бы сейчас ни говорили, одна Анна Политковская. В известной степени это ситуация незаменимости. Да, безусловно, сейчас многие пытаются продолжать дело Политковской, но не так.
Для нас, для чеченцев, голос Анны Политковской, вот у нее тональность была, понимаете, именно такая, с которой мы говорили об этих вещах. И вот этим она вот была особо ценна для нас. Она говорила так, как говорили мы, о тех ужасах, которые мы видели, которые происходили с нашими родственниками, с нашими близкими. Поэтому мы ее, ну, что там говорят, прямо сказали. Я ее несколько раз возил в Грозный, берегли ее как могли, несмотря на все сложности. Я ее возил, хотя я был в то время чиновником, и она в чиновниках, она никогда вот ни разу не написала хорошо. Но все равно я знал, что то, что она пишет, нужно народу, нужно, просто необходимо. И я не знаю, если бы этой Ани Политковской бы не было, то, вы знаете, у нас, наверное, вот больных, вот психически больных, наверное, стало бы очень много. Ну, думаю я так.
Слушаю москвича Дмитрия.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Я уже был в эфире, позволю просто себе еще пару реплик. После смерти Ани небезызвестный Путин заявил чудовищно по своей лицемерности и цинизму фразу. Позволю себе ее процитировать, насколько я помню, дословно, что смерть Политковской принесла нам гораздо больше вреда, чем ее публикации. У меня вопрос к этому гражданину Путину и к вам, господа, как вы можете прокомментировать, кого он имел под местоимением «мы» в виду, «нам». Этот же вопрос, я думаю, будет ему адресован на будущем Гаагском трибунале.
Мы обсуждали тогда эту фразу в эфире и уже посвятили целую передачу тому, что, ну, по-моему, сейчас отыгрывает назад Кремль, не любят они вспоминать.
Ну, вы знаете, когда вот это местоимение «мы», это означает просто «я» и «мое окружение», и больше ничего. Я думаю, что я ответил на этот вопрос.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Реплика, потом вопрос. Реплика по поводу пассивности населения. Я поддерживаю слушателя, который сказал, что наше население пассивно. Но вот до которого момента оно будет пассивно? И скоро выборы, значит, 5 миллионов... чиновников, которые сейчас как оседлали народ, как раньше коммунистическая партия, да, и позволяют делать от имени народа со стороны все, что им захочется. Вот. И вот эти выборы. Неужели народ не проснется к этому моменту? И 140 миллионов, как говорится, эти 5 миллионов не сметут. А вопрос у меня такой, значит, как отреагировали сотрудники «Новой газеты» на вот это, то, что было сегодня заявлено? Спасибо.
Ну, мы еще не вышли на связь с газетой, она выходит в четверг, сейчас они готовят редакционный ответ, редакционную статью. Но они стараются не вмешиваться в следствие, поскольку они сами, и, во-первых, потерпевшие как сторона рассматриваются, во-вторых, все выступают свидетелями по этому расследованию.
Ну, а об отношении пассивности народа я вам скажу одно вот, свое соображение вот по этому поводу. Понимаете, я думаю, власть чувствует, что вот, как я говорил, нарастает это сопротивление, и поэтому нам вот общество кидает такие вот, скажем так, отвлекающие фишки, что ли, не знаю, как их назвать. Во всем виноваты кавказцы. Они оккупировали рынки, они нагло себя ведут. Вот если кавказцев не будет, все будет нормально. Подспудно, значит, проталкивается мысль, во всем виноваты евреи, они оккупировали власть, они все это сделали, они виноваты. И среди кавказцев, значит, самые больше виноваты кто? Самые больше виноваты чеченцы. Потому что где кто не чихнет, везде прослеживается, явно прослеживается чеченский след. Вот населению продают вот эти вот идейки. Среди населения, значит, особенно среди русского населения, взращивается, я не побоюсь этого слова, взращивается шовинизм. И, вот понимаете, вот выпускание пара это называется. Ну, а если это клапаны не сработают, то у нас в любой момент готова еще одна большая война на Северном Кавказе. Это уже сработает точно.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вспоминая Марию Политковскую, с одной стороны, мне кажется, что жалеть ее не надо так сильно, потому что земля и точно уже пухом является. С другой стороны, я думаю, если она действительно как-то нас видит, у нее до сих пор то, что там вместо сердца крови обливается. А вот мне хотелось бы спросить, вот исходя из того, что вы говорили, вот хоть какую-нибудь прощелку света в конце тоннеля в Чечне, в России, вы видите или нет?
Я на сегодняшний день вот этот вот свет в конце туннеля не вижу. Вы понимаете, в чем дело? Для меня, извините, то, что происходит в Чечне, это показатель состояния всего государства. И когда я смотрю на сегодняшние события в Чечне, когда я смотрю, какая там власть, какие там взаимоотношения между властью и обществом, я знаю, что это завтра повторится в России. Я знаю, что на Чечне обкатываются все эти схемы взаимодействия власти и общества, и потом они уже переносятся на остальную территорию Российской Федерации. Я говорю так уверенно, почему? Потому что я эту методологию наблюдаю с 91-го года, так что и временный, и фактический опыт уже есть.
Слушаем вопрос из Татарии от радиослушателя Мухаммеда.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, воспользовавшись тем, что были долгие праздники в России, 1 числа в Уфе был принят закон о запрете татарского языка. Там идет издевательство над русскими, татарами и евреями. Запрещен татарский язык. И вы ни разу не поднимаете этот вопрос. Там просто издевательство и геноцид над татарской нацией. Когда радио «Свобода» и известное по всему миру как «Свобода» будет заниматься этим вопросом?
Мы постоянно ведем тему межэтнических отношений. Поэтому вот сказал наш гость, политолог Руслан Мартагов, что подобные технологии отрабатываются сначала на Северном Кавказе. Были не только запрет языка, была депортация чеченского народа.
Да, действительно. Я еще раз повторяю, у нас власть, понимаете, она нового ничего не изобрела. Просто надо хорошо, более-менее прилично знать историю. И вы увидите, что все это было в прошлом. Но нам зачем нужно учить историю? Нам нужно учить для того, чтобы мы могли противодействовать. Для того, чтобы мы могли стать не просто обывателями, а гражданами. Без этого у нас ничего не получится, уверяю вас.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И все-таки Рамзан Кадыров не развлекается в Куршавеле с проститутками, поэтому у Чечни есть лицо. Пусть Рамзана Кадырова, но лицо. А у России уже все ниже пояса. И я хочу еще сказать о милиционерах. Вы знаете, на Востоке есть определенные обычаи. Вот был день рождения Кадырова, и Максимовская заслала туда своего сотрудника. Он пил и ел, его там привечали, а потом они в субботу в 19:00 посмеялись над Кадыровым. Так на Востоке не принято.
Ну, во-первых, было скандальное видео и про Рамзана Кадырова, хотя комиссия по этике никогда не признает аутентичность этих записей, как в случае с Жириновским. Так что вы зря его в этом случае отделяете от остальной политической элиты.
Вы знаете, я думаю, что Рамзан Кадыров с удовольствием поехал бы и в Куршавель, и в Ниццу, и еще в другие места. Но, к сожалению, насколько я знаю, вот в других государствах его почему-то не привечают.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Георгия Георгиевича.
Здравствуйте. У меня сперва реплика небольшая, а потом вопрос будет к вашему гостю. Кадыров, как ни говорите, сейчас успокаивающийся, борется против сепаратистов. И в этом я вижу его положительные черты. А к вашему гостю такой вопрос. Он за то, чтобы Чечня была в составе России, или чтобы она вышла, как это вот хотели там дудаевцы и прочее?
Ну вот, дожился, теперь меня спрашивают об этом. Я, конечно, за то, чтобы она была в составе России. Но я против того, чтобы моя республика, моя родина, скажем так, моя маленькая родина, была в составе этого государства при такой власти. Вот против этого я бы, конечно, выступал, но... Выступать против этого можно либо с оружием в руках, что я не приемлю, потому что у меня уже есть опыт выступать с оружием в руках. Но чисто с гражданских позиций я против этого выступаю, и вы, по-моему, видите это. И другое. Если в Чечне борются с сепаратизмом, я бы хотел, чтобы вы объяснили, а почему этот сепаратизм распространяется по всему Северному Кавказу, по Средней Волге, на Урале уже есть... И почему в самой Чечне он не прекратился? Просто от того, что мы об этом молчим, это не значит, что его нет. Он там живет и развивается, и вполне нормально.
Как вы считаете, вот сегодняшние события привлекут внимание к ситуации в чеченской милиции?
Да, в целом надо, чтобы ситуация в Чечне была привлечена внимание. Но опять же, повторяю, понимаете, вот мы говорим Чечня, и почему-то вот забываем... О главном, кто сделал эту Чечню такой сегодня? Я думаю, что не надо сегодня говорить о Чечне. Сегодня надо вот этот вопрос ставить так. Как вы думаете, вот этот Кремль примет какие-то меры к налаживанию ситуации или нет?
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Правдоподобность версии о причастности чеченских милиционеров к убийству Анны Политковской обсуждали с политологом Русланом Мартаговым. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.